Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио. В ответ на это наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров напомнил японцам о зверствах милитаристской Японии в годы Второй мировой войны. Как бы вы это прокомментировали?
Я бы сказал, что это вечный спор, вечная попытка Японии переиграть итоги Второй мировой войны. Мне кажется, что России надо занимать в этом вопросе более жесткую позицию. Мы все время выступаем в позиции такого доброго, чуть-чуть расстроенного человека, который искренне, как нам кажется, пытается донести до своего собеседника свою точку зрения, которая, конечно, опирается на историческую правду, на документы, на итоги Второй мировой войны. Но там это услышать нас не могут и не хотят. Почему? Ну, потому что Япония путем казуистики пытается вернуть себе то, что по праву перешло под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Курильские острова. Японцы говорят, что это не Курильские острова, а северные территории, и поэтому часть нужно вот вернуть в соответствии с декларацией 1956 года. Но уверяю вас, что если это сделать, то Япония на этом не остановится. Они будут требовать дальше и будут говорить, что без этого невозможно заключение мирного договора. Ну, в общем, давайте разберемся. Начнем с вопроса, как себя Япония вела во Второй мировой войне и почему мы совершенно четко и ясно можем говорить, что Япония – это государство-агрессор, союзник нацистской Германии, а значит, подписанная безоговорочная капитуляция Японии дала возможность осуществить те договоренности, которые страны антигитлеровской коалиции в различное время Второй мировой Отечественной, Великой Отечественной войны между собой заключили. Итак, предыстория. В апреле 1941 года Советский Союз и Япония заключили между собой договор не о нападении, а о нейтралитете. Можете посмотреть текст, он немножко отличается от текста советско-германского договора августа 1939 года. Итак, апрель 1941 года, то есть фактически накануне гитлеровской агрессии. Но союзнические отношения Берлина и Токио были настолько странные, что, в общем, японцы узнавали о планах Гитлера, как говорится, из широкой печати. Так произошло и в июне, потому что только был заключен этот договор, как Гитлер напал на Советский Союз и, конечно, стал подталкивать японцев тоже атаковать территорию СССР. Но японцы на этот немецкий провокационный акт не поддались. Почему? Ответить очень просто. Во-первых, потому что в 1939 году на Халхин-Голе они получили очень серьезный военный урок. Им стало понятно, что война с Советским Союзом – это в любом случае нелегкая прогулка. Это раз. Второе. В тот момент, когда японцы воевали с нашей армией на Халхин-Голе, в тот момент, когда они были окружены, и там для них наступили очень тяжелые деньки, вот именно в этот момент Риббентроп прилетел в Москву, и Германия подписала договор о ненападении с Советским Союзом. То есть со стороны Токио это выглядело так. В момент военного столкновения, необъявленного Советского Союза и Японии, официальный союзник Японии подписал договор о ненападении с тем, с кем в тот момент Япония необъявленно воевала. Ну, это вообще-то называется предательство, как минимум. То есть японцы оказались в ситуации, когда армию их разгромили, и тут же Берлин начал им навязывать, ну, ребята, все, вот теперь мы дружим с Советским Союзом, давайте вы тоже начинайте с Советским Союзом дружить. Японцы капитулировали на Халхин-Голе, после этого, это произошло 15 сентября 1939 года, только после этого Сталин отдал приказ о вводе советской армии на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. То есть, чтобы в любом случае не получить войны на два фронта. Это говорит о том, что Сталин не доверял Гитлеру даже в момент подписания договора о ненападении. Вот этот момент еще раз. Мы не входим на территорию Западной Белоруссии и Западной Польши до тех пор, пока у нас не подписано официальное перемирие с японцами. Хотя и в необъявленной войне. Итак, отношение японцев к немцам обиженное. Они их, ну, попросту говоря, кинули, не приняв во внимание никакие интересы, собственно говоря, страны восходящего солнца. Япония, встав на новые рельсы политики, начинает договариваться с Советским Союзом. И надо сказать, что Сталин сохранил все то, что японцам было интересно. Всю Вторую мировую войну, будучи союзником Великобритании и США, на которые, я напомню, напала Япония, фактически без объявления войны, Советский Союз разрешал японцам иметь рыболовные концессии, добывать рыбу в территориальных водах Советского Союза. И наши доблестные союзники, в общем, закрывали на это глаза. Итак, Советский Союз воюет с Германией. Что делает Япония? Япония концентрирует на территории Маньчжурии, то есть территории Китая, оккупированной японской армией, где провозглашено марионеточное государство Манчжоу-Гоу во главе с самым настоящим китайским императором Пу-И. Вот такое у него странное имя было. То есть японцы создавали такую квазизаконность. Отрезав кусок китайской территории, создали там государство, поставили его главой потомка китайского императора. Его потом, кстати, допрашивали на токийском процессе, и судьба его интересная, но она за рамками нашей сегодняшней беседы. Японцы концентрируют почти миллионную квантунскую армию, Сталин держит рядом, ну, примерно такой же контингент войск. Это именно оттуда войска были вовремя переброшены под Москву и удержали немцев от захвата Москвы. Но для того, чтобы баланс сил не нарушался, туда посылали призывников, формировали новые воинские части. То есть Сталин был вынужден держать 1 200 000 солдат на Дальнем Востоке в противовес японской квантунской армии. Потому что никакой гарантии того, что Япония будет соблюдать договор о нейтралитете, естественно, не было. И товарищ Сталин был бы крайне наивным человеком, если после вероломного нарушения договора о ненападении со стороны Берлина он бы на слово верил, что Токио будет выполнять практически точно такие же договоренности. Почему же Сталин все-таки перебрасывал боеспособные, серьезные, хорошо вооруженные кадровые части с Дальнего Востока под Москву? Ну, во-первых, в этом была острая военная необходимость. Во-вторых, в этом и есть суть великого подвига Рихарда Зорге, который в конце лета, начало осени 1941 года сообщил в Ставку о том, что Япония не нападет на Советский Союз. Именно в этом и величие Рихарда Зорге. Именно за это он, собственно говоря, 7 ноября 1944 года и был казнен в Токио. Обратите внимание на дату его казни. 7 ноября. Кому посылал сигнал Токио, мне кажется, совершенно понятен. Итак, Япония имеет планы атаки Советского Союза. Японское руководство все время обсуждает эти планы. Есть военная составляющая, есть экономические хотелки японцев. Но в итоге Япония принимает решение нанести удар по Соединенным Штатам Америки, которые, подстрекая Японию к нападению, замораживают ее активы, прекращают торговлю с Японией нефтью, ну, в общем, ведут крайне недружественную политику в отношении Японии. Япония делает свой выбор. Она вероломно атакует Соединенные Штаты Америки, без объявления войны нападает на Перл-Харбор, и фактическое объявление войны японцы осуществляют уже после военной атаки. И это происходит не первый раз в истории. Точно такая же акция была ими предпринята во время русско-японской войны, когда они атаковали нашу эскадру в Порт-Артуре, точно так же, вероломно, без объявления войны. Итак, идет Вторая мировая война. Советский Союз ведет тяжелейшую борьбу с нацистской Германией, ведет ее практически в одиночку. Союзники постоянно откладывают ввод Второго фронта. В этой ситуации воевать еще с Японией, ну, это безумие. Поэтому Сталин с Японией ведет дружественную политику, но японцам, конечно, не доверяя. Война идет к своему логическому завершению. Нацистская Германия уже на грани разгрома. Сталин заявляет о том, что Советский Союз готов поддержать союзников и вступить в войну против Японии. Теперь, как это было сделано с юридической точки зрения, потому что здесь тоже есть много всяких инсинуаций. Договор о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен на 5 лет. Апрель 41 года. Значит, в 1946 году он истекал. В этом договоре есть пункт, что за год до его истечения стороны имеют возможность его продлить или расторгнуть. Вот именно это Советский Союз и сделал. Договор не был продлен. И дальше в августе 1948 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией, потому что заявил до этого о том, что договор о нейтралитете расторгнут. Японского посла пригласили к Сталину, он беседовал с Молотом, и заявление было советского руководства примерно в таком ключе, что Япония воюет с союзниками Советского Союза, и, собственно говоря, международная картина изменилась, поэтому договор о нейтралитете не будет продлеваться и расторгается. Поэтому в момент вступления, в августе 1945 года, в момент вступления Советского Союза в войну против Японии, Советский Союз уже не был связан с Японией договором о нейтралитете. Это очень важно. Сталин никогда договоров не нарушал, в отличие от других тогдашних мировых политиков. Советский Союз начинает военную операцию. Блестящий удар уничтожения, окружения, разгром Квантунской армии, я напомню вам, миллионной армии, происходит очень быстро. Наши безвозвратные потери, то есть число погибших и умерших в этой военной операции, 12 тысяч человек. Это прекрасный триумф советской военной мысли, подвиг наших солдат и офицеров. В итоге договоренности, которые были у Сталина с президентом Соединенных Штатов Америки и с главой Великобритании, реализовываются. Курилы и часть Сахалина, пол Сахалина, которая была передана еще Российской империи японцам по итогам печально для нас закончившейся русско-японской войны 1904-1905 годов, справедливость восторжествовала. Вторая половина Сахалина входит в состав СССР, Курильские острова входят в состав Советского Союза. Дальше мы пропустим момент, когда Соединенные Штаты Америки заняли уже недружественную позицию в отношении Советского Союза и, собственно говоря, стали подстрекать Японию к поиску вот этих вот каких-то казуистических вещей. Мол, да, Курильские острова-то переходят в состав Советского Союза, а вот северные территории вот надо возвращать. То есть это не очень интересно. Интересно другое, что в 1956 году Никита Сергеевич Хрущев фактически предложил передать часть Курильских островов обратно Японии. Была подписана так называемая Токийская декларация, в которой, что важно, было зафиксировано окончание состояния войны между двумя государствами. Когда нам сегодня говорят, что нужен мирный договор, то такое впечатление, что не хотят прочитать вот эту самую Токийскую декларацию. Да не нужен мирный договор, потому что в нем нет никакого смысла. Состояние войны закончено в 1956 году. В этом же тексте Токийской декларации можно найти обязательство Советского Союза отпустить военнопленных. И они были отпущены. Это во многом повторяет хрущевские действия в отношении нацистских преступников, когда вместо того, чтобы отбывать сроки, их отпустили в Германию. Вот точно так же поступили с японцами. Советский Союз выступил гарантом вступления Японии в ООН, и Япония вступила в ООН. То есть много чего было сделано, кроме передачи этих самых островов. Почему? Вы будете смеяться, потому что американцы не дали японцам ратифицировать эту самую Токийскую декларацию. И сегодня, когда руководство России заявляет, что нам нужен мирный договор с Японией, честно говоря, те, кто занимаются вопросами советско-русско-японских отношений, всегда остаются в легком недоумении. А зачем нам нужен мирный договор с Японией? Ведь, например, мирного договора с Германией у нас тоже нет. Просто было заявление Верховного Совета СССР о прекращении состояния войны с Германией, ну, как односторонний акт. У нас нет мирного договора с Германией. Никогда не было, и никто же не говорит, что для строительства, например, очередной ветки газопровода «Северный поток-2» необходимо подвести черту под сложным историческим периодом. Нет, строят газопровод, и, собственно говоря, никаких проблем в отсутствии мирного договора никто не находит. В ситуации с Японией постоянно этот вопрос поднимается, вокруг него какая-то непонятная дискуссия. Да не нужен нам мирный договор. Надо прекратить эти бессмысленные переговоры с японцами, потому что смысл их очень простой. Они требуют вернуть им часть территории, неотъемлемую часть территории Российской Федерации. Тут нет повода для компромисса. Этот договор никогда не будет заключен. Мне кажется, что позиция нашего государства в этом вопросе должна быть более жесткой.